обволакивание. Разговоры об обволакивающей музыке, о музыке, наполняющей и даже строящей пространство в применении к техно-эмбиенту, просто неадекватны.
Эмбиент.
Эмбиент во многих отношениях подобен трансу. Это неагрессивная, техноидная музыка, как и транс, явившаяся реакцией на безумный хардкор. Для потребителей и транса, и эмбиента была характерна ментальность неохиппи. Правда, транс – это танцевальная музыка, а эмбиент уже, пожалуй, нет. Эмбиент заводили в чилаут-зонах, специальных помещениях, где рейверы приходили в себя после многочасовых танцев и курили траву под негромкий монотонный перестук. И как и слово транс, слово эмбиент на самом-то деле имеет совсем другой смысл. Вообще говоря, эмбиент – это довольно любопытная идея, расфокусированной и петляющей на одном месте музыки. Музыки, в которой ничего не происходит. Но эта идея подверглась в 90-х такой девальвации, что употребив слово «эмбиент», хочется вымыть рот с мылом. Одна надежда на то, что скоро все забудут, что оно на самом деле когда-то значило. The Orb. В рамках клубной культуры об эмбиенте заговорили в 89 году с появлением проекта The Orb. Его лидер Алекс Петерсон был знаком с идеями Брайана Ино, но главным источником своего вдохновения называл космический экспериментальный хиппи-рок таких групп, как Soft Machine, Gong и Pink Floyd. Первый долгоиграющий альбом Orb носил роскошное психоделическое название A Huge Ever-Growing Pulsating Brain That Rules From The Center Of The Ultra World. Громадный, постоянно растущий, пульсирующий мозг, который правит из центра сверхъестественного мира. 89 год. Он был встречен на ура. Критики поняли, что Orb – это Pink Floyd сегодня, а Ambient выполняет функцию регги десятилетней давности. Как известно, в конце 70-х измученные амфетамином панки переводили дух под регги. Через 10 лет поколение рейверов, измученное наркотиком экстази, переводило дух под эмбиент. Алекс Паттерсон был вполне в курсе своего значения для мировой культуры и скромно уверял, что делает танцевальную музыку для тех, кто не в силах оторвать задницу от стула. The Orb 90-х – это неагрессивный и вполне танцевальный брейкбит. Слухи о его ненормальности сильно преувеличены. В 92-м на сцене появились Aphex Twin и Future Sound of London. С ликвидацией транс-моды обесмыслилось и слово «эмбиент» в качестве названия стиля. Заторможенный брейкбит в середине 90-х начали называть словом «даунтемпо». Aphex Twin. Ричард Ди Джеймс, пожалуй, самый знаменитый эксцентрик и самодур новой электронной поп-музыки. В 92-м, когда Ричарду исполнилось 22 года, он под именем Aphex Twin выпустил техно-номер, изготовленный из сэмплированного звука диджериду, духового инструмента австралийских аборигенов. Посыпались предложения выступать и выпускать новые пластинки. Но внезапно обнаружилось несколько довольно странных вещей. Во-первых, у молодого человека очень много записанной музыки. Очень много означало десятки часов. Во-вторых, молодой человек не хочет эти сокровища делать достоянием широкой общественности. А в-третьих, он свою музыку не столько записывает, сколько паяет. Юношу разочаровали возможности обычных синтезаторов и ритм-машин. Синтезаторы изготовляются для массового потребления. Они могут только варьировать хорошо известные звуки и быстро надоедают. Однако их электроника способна на большее. Но для этого нужно разобрать ее на составные части, чтобы иметь возможность настраивать каждый из блоков в отдельности. Ричард конструировал уйму шизофренических электронных монстров, комбинируя фрагменты электронных схем радиоприемников, телевизоров, телефонов, холодильников и фенов. Блоки усиления и обработки электрических сигналов соединялись вместе и встраивались внутрь японских синтезаторов, которые, сами себе удивляясь, начинали гудеть, звенеть и скрипеть и попискивать довольно непривычным образом. Но Кулибин техно пошел еще дальше. Он вносил изменения в электронику схем уже довольно сильно изуродованного синтезатора непосредственно в процессе звукоизвлечения. При помощи дополнительных проводов он под напряжением замыкал различные контакты электросхемы, причем занимался этим не только в домашней студии, но и во время концерта перед тысячами танцующих рейверов. Его деятельность была, естественно, далеко не безопасна. Короткое замыкание или удар током – обычное дело. Aphex Twin, мягко говоря, эксцентричен. Однажды он выступал в московском клубе офицеров в мрачном и сыром подвале. После концерта его, как обычно, отвезли в больницу. Выйдя из нее, Aphex Twin решил прикинуться шизофреником и во время танцулек в Лондоне мрачным голосом заявил со сцены: «Мы все летели в самолете, но упали и разбились. Вы все подохли. Один я выжил, и теперь я вас всех съем». Композитора чуть было опять не госпитализировали. Немного разбогатев, Aphex Twin купил себе подержанный танк. Танк стрелять не мог, зато ездил ого-го. Aphex Twin разъезжал на нем по окрестностям своего дачного поселка в графстве Корнуэлл, пугая овец и фермеров. Правда, иногда мотор танка глох прямо посреди поселочной дороги, поэтому телеги с сеном попадали в неведомую в этих краях пробку. Крестьяне кляли Гудериана техно, на чем свет стоит, а он шел пешком по полям искать буксир. Thank you. Future Sound of London. Моя цель – делать музыку, страдающую половым бессилием, гордо заявлял Гарри Кобейн, половина дуэта Future Sound of London. При этом сам он половым бессилием, разумеется, не страдал, а вел довольно динамичный образ жизни. Гарри Кобейн. Моя жизненная философия такова. Каждый человек получает колоду карт. Вот ты родился, у тебя в руках свежая колода карт, и тебе, скажем, нравится Дэвид Боуи. Естественно, каждый подросток стремится подражать своему кумиру и полагает, что при удачном стечении обстоятельств он мог бы стать вторым Дэвидом Боуи. Тысячи людей мучаются от своей неспособности стать Дэвидом Боуи. А ведь это чистое безумие. Сильный человек должен формировать себя, а не опираясь на общеизвестный образец. Это очень сложное дело, и успех не гарантирован. Если ты всерьез пытаешься стать ни на кого не похожим, ты можешь свихнуться еще быстрее, чем те, кто простодушно подражают Дэвиду Боуи, задумчиво цедит Гарри Кобейн. Но тут его мысль делает неожиданный прыжок. Стать вторым Дэвидом Боуи романтическим героем невозможно, потому что эпоха романтизма, то есть толстых романов, в которых любили, страдали и гибли эти самые романтические герои, прошла. По телевизору идет несколько десятков программ одновременно, и никто не в состоянии досмотреть хотя бы одну из них до середины. Современный человек запирается в своей квартире и ничего не желает знать о том, что творится на улице. А там, кстати, действительно ничего не происходит. Человек хватается за пульт дистанционного управления и случайным образом переключает телевизор с программы на программу. Что при этом происходит? Телезритель попросту сэмплирует, то есть вырывает из контекста и запоминает бессмысленные обрывки, фрагменты, реплики и стоп-кадры. Поэтому он и не может стать похожим на целостного и целеустремленного романтического героя прошедших эпох, который соответствовал одной от начала до конца просмотренной передачи. Человек с пультом дистанционного управления в руках создает свою собственную, хотя и несколько шизофреническую телепрограмму, а заодно и свой внутренний мир. Мы, разумеется, тоже этим занимаемся. Мы не принимаем за чистую монету ту дрянь, которая на нас прет, и уж, конечно, не хаваем ее от начала до конца. Если, скажем, я поверил рекламе и купил компакт-диск за 15 фунтов стерлингов, а дома обнаружил, что его невозможно слушать, то я не буду убиваться, а вырежу из него какой-нибудь кусок музыки. Фирма грамзаписи украла у меня 15 фунтов, а я украду у нее несколько секунд звука, причем не в качестве романтической мести, а просто потому, что настали новые времена. Мы вовсе не делаем фантастическую музыку компьютерно-космического будущего, как полагают наши доброжелательные критики. Что за чушь? Наша музыка имеет отношение лишь к современной жизни, к текущему положению дел. А дела обстоят так, что времена сюжетов, историй и повествований давным-давно прошли. Ни наш альбом в целом, ни какая-либо из его композиций не рассказывают никакой истории, завязкой, конфликтом, кульминацией, развязкой с моралью в конце. Последовательный и логически развивающийся сюжет больше невозможен, да и не нужен. Причинно-следственная связь между явлениями жизни отсутствует. Нет ее и между последовательными частями нашей музыки. Она склеена двумя несчастными идиотами, которые, не вылезая из своих кресел, сэмплировали все, что само валилось из их радиоприемника и телевизора. Нам нечего сказать об этой музыке. Но результат нам нравится. Я не верю в романтические россказни о рок-музыкантах, которые занимаются упаковкой какого-то осмысленного содержания в форму трехминутной песни. У современных композиций нет морали, нет сюжета и нет спрятанного смысла. А есть лишь саунд и составные, большей частью ворованные элементы. Во многом Гарри, конечно, прав. Проблема состоит лишь в том, что к его музыке все эти разговоры имеют косвенное отношение. Композиции дуэта Future Sound of London очень продуманы, логичны и с музыкальной точки зрения вполне традиционны, то есть романтичны, бесчувственными, непредсказуемыми, непонятными и бессмысленными коллажами их никак не назовешь. Это вполне конвенциональный продукт на стыке эмбиента и драм-н-баса. Илбиент. В середине 90-х довольно интенсивно зажужжало, загудело, а также монотонно забубнило в Нью-Йорке. Я имею в виду Илбиент, больной эмбиент. Описать Илбиент саунд очень непросто. Дело в том, что Илбиент агрессивно прожорлив и всеяден. Он может быть оглушающе громким или едва слышным, ритмичным или наоборот плыть, не зная берегов. В этом потоке может встретиться буквально любая музыка, от black metal до албанского фольклора, от китайских партийных гимнов до любительского джаз-оркестра из американской глубинки. Очень часто все это звучит параллельно и вступает в непредсказуемые сочетания. Поэтому нельзя завести 2 минуты звука и сказать: «О, типичный Илбиент!» По крайней мере, так уверяет пропаганда. Илбиент — это диджейская, хотя и не очень танцевальная музыка. Безусловный лидер Илбиент-тусовки – диджей Спуки, Зет Сублиминал Кит. Диджей-привидение – этот малыш, воздействующий на подсознательном уровне. Окончив университет, диджей Спуки, юный темнокожий философ, лингвист, журналист и художник-концептуалист, обнаружил, что музыкальная жизнь в Нью-Йорке находится в состоянии хронического кризиса. Музыканты, полагающие, что делают экспериментальную музыку, на самом деле вот уже более 20 лет воспроизводят тот же самый саунд на тех же самых музыкальных инструментах. Своего рода гибрид панк-рока, арт-рока и свободного джаза. Диджей же воспринимается в качестве обслуживающего персонала в дискотеках. Надо сказать, что эта самая смесь панка и свободного джаза возникла в Нью-Йорке в конце 70-х в качестве импровизационной музыки панк-времен. Тут должны приходить на ум такие фигуры, как саксофонист Жорж Зорн и его соратники. Их музыка, несмотря на ее истоки в свободной импровизации, производит впечатление сочиненной или как минимум тщательно продуманной. И, как правило, полной рок и джаз клише. Диджей Спуки явно имел в виду возврат к временам свободной импровизации 60-х, к ощущению музыки как акустического потока. Диджей Спуки начал идеологическую войну, выдвинув тезис, что диджейская музыка – это нынешнее состояние концептуального искусства. В любом случае, привлечь к себе внимание ему удалось. В 1994 году его шоу объединили показ мод, демонстрацию экспериментальных видеофильмов, которые проецировались на стену, и, разумеется, музыку. Фокус состоял в том, что в художественной галерее одновременно играют 5 или 6 диджеев, спрятанных от публики. Везде, даже в закоулках, на лестницах, в переходах установлены колонки. Зритель слоняется по помещению и попадает то в поле действия тяжелого металла, то в джангл-зону, то в синтезаторный гул. Перемещаясь, каждый слышит свой собственный уникальный микс. Эту выдумку диджей Спуки назвал акустической скульптурой, а себя, соответственно, скульптором. Понятное дело, компакт-диск этот эффект воспроизвести не в состоянии. Диджей Спуки одобряет идею незаметной музыки, которая просто присутствует вокруг тебя как воздух, как деревья. Никто не рассматривает пристально каждое дерево. Сад принципиально отличается от концерта и от выставочного зала. В саду никто ничего не предъявляет на твой суд. Сад просто есть вокруг тебя. Человек приходит в сад и предается собственным мыслям. Но идея нейтральной музыкальной атмосферы хорошо известна. О каком тут новом слове можно говорить? Диджей Спуки настаивал, что европейцы от Эрика Сати до Брайана Ина под эмбиентом понимает спокойную, благозвучную и умиротворяющую музыку. А на нью-йоркских улицах царят совсем другие звуки. Шум машин, вой сирен скорой помощи, полицейских патрулей и особенно пожарных команд. Этот непрекращающийся, нестерпимый вой, грохот и лязг стал нормой. Горожанин уже не воспринимает шум в качестве загрязнения окружающей среды, поэтому и незаметные музыкальные обои начинают выть и грохотать. Нет чистых и пустых пространств, нет огромных окон, сквозь которые видно голубое небо, то есть всего того, что имел в виду Брайан Ино. Эмбиент превратился в иллюбиент. В Нью-Йорке любители музыки ожидали концертов с живыми музыкантами, желательно гитаристами, в худшем случае клавишниками. Анонимные акустические субкультуры нагоняли скуку. Когда эффект неожиданности прошел, владельцы клубов стали просто кисло ухмыляться, получив предложение устроить еще один иллюбиент вечер. Вторая проблема состояла в том, что художественные галереи в Нью-Йорке закрываются в 11 часов вечера, после чего отключают электричество. В Берлине весь эмбиент только начинается в 4 утра. Получить разрешение на ночную музыку в Нью-Йорке невозможно. Строжайше запрещено устраивать публичные развлечения в неприспособленных для того помещениях. И лицензию для продажи алкогольных напитков не получишь. Модернистский джаз ведет в Нью-Йорке полумертвое существование. Диджей Спуки очень верно подметил, но в результате всего через полтора года после начала решительного крестового похода для многих иллюбиент групп единственной возможностью хоть где-то выступать стал джазовый клуб. Для иллюбиента очень характерна идея органического потока. Музыка медленно растет и видоизменяется. При этом она соткана из довольно противоречивых составных частей, которые совсем не подходят одна к другой. А.К. Атомс, группа Bizarre. Для нью-йоркской музыки еще в начале 80-х была свойственна эклектика, стремление объединить в одной композиции самые контрастные музыкальные стили. Жорж Зорн со своей группой Naked City играл 5 секунд трэш-панк, потом 10 секунд кантри, потом 5 секунд трэш и снова кантри. И так сколько угодно долго, виртуозно, меняя скорости саунд. В Нью-Йорке живут представители самых далеких культур. Нью-Йорк – это модель всей нашей цивилизации. Поэтому нью-йоркский экспериментальный джаз был моделью культурного столкновения, если хотите, культурной катастрофы. Калейдоскопом из явно противоречащих друг другу обломков. Можно сказать, что 15 лет назад музыканты противопоставляли разнородные музыкальные элементы, а мы интегрируем их в единое целое, в поток, в лавину, в гул. Гул-дрон. Это вроде бы символ космического хаоса, в котором все рождается и все исчезает. А сам он не прекращается, но лишь меняет свою окраску и пульсацию. Люси Уолкер, группа Bizarre, говорит: «Очень легко сделать пародию на музыку нашей группы или любого другого иллюбиент коллектива. Random shit in random order. Случайным образом выбранное дерьмо в случайном порядке». Шум и гул. Не случайно встретившееся нам слово «дрон», жужжание, гудение, монотонная бубнилка – это вполне самостоятельный музыкальный термин. В науке известна масса разнообразной гудящей, звенящей и вяло пульсирующей музыкальной продукции. Почему подобную музыку я упорно называю гулом, хотя она явно не гудит, а скорее тянется, расширяется? Ну, не назвать же ее тянучка или расширялка. Слово «гуделка» явно подразумевает какой-то трубный вой, а эта музыка скорее звенит, шуршит и перекатывается. Кроме того, ей присуща некоторая комковатость. В ней постоянно встречаются и повторяются акустические уплотнения разной формы. То есть в ней, несмотря на отсутствие внутренней структуры, что-то все-таки происходит. Тимо Ройбер, дуэт Клэнгвард, говорит: «Школьное, то есть консервативное отношение к музыке исходит из того, что элементарные звуки известны и неизменны. Звук фортепиано, скрипки, флейты, человеческого голоса. Музыка строится из них, как из кирпичей. Мне же инстинктивно было ясно, что нужно двигаться в другую сторону, так сказать, внутрь кирпича. Это прямо противоположная перспектива. Не складывать готовые звуки в огромную конструкцию, в которой каждый из них умирает, а попытаться выяснить возможности, скрывающиеся в каждом отдельном звуке. И как можно реально погрузиться вглубь звука. Больше слушать, не делая различия между музыкальными и немузыкальными тонами. Или ты имеешь в виду чисто практически? С помощью сэмплера. Ты можешь вырезать небольшой фрагмент и много раз его повторить, то есть как бы увеличить. Музыку, которую практически не слышно, в середине 90-х пытались назвать изоляционизмом. В эту категорию попали немецкие сверхтихие музыканты Томас Кеннер и Бернхард Понтер. Абсолютно безинициативные звуки гонят и британские проекты Main и Lul. Им противостоит акустически, но не идеологически. Зверский грохот и надсадный рев, то, что называется гордым словом noise, шум. Noise, вообще говоря, устроен точно так же, как эмбиента Брайана Ина. В нем в идеале ничего не происходит, он не трогается с места. И в любом случае, noise не столько композиция, развивающаяся от увертюры к финалу, сколько человеконенавистническая атмосфера. Noise – это импровизационная музыка, наследник раннего индастриала и свободного джаза. Классик жанра – Масами Акита, проект Мерсбоу. Страшная вещь. Масами Акита – человек крайней интеллигентности и культуры. Технологически его noise – дело, по-видимому, довольно несложное. Пара контактных микрофонов, выход, который пропущен через 2-3 неисправных аналоговых усилителя, плюс микшерный пульт. В сети постоянно возникает обратная связь. Знаменитый проект Мерсбоу. Компакт-диск запаян в проигрыватель, который находится в большом Мерседесе. То есть Мерседес является упаковкой компакт-диска. Музыка продается вместе с упаковкой. Правда, боюсь, Мерседесом пользоваться не по назначению, не для прослушивания музыки, нельзя. Нечеловеческий грохот врубается при повороте ключа зажигания. Надо сказать, что музыка 90-х, будь то мало кому интересная электронщина или много кому интересная гитарщина, очень шумна. Она использует то, что по-английски называется feedback, а по-русски обратная связь. Этот эффект хорошо известен. Скажем, когда в микрофон просачивается звук из колонок, то усилитель начинает возбуждаться и из колонок несется дикий свист или рев. Контролировать его или тем более играть на нем столько же сложно, как и пытаться подключить к водопаду водопроводный кран. Фидбэк – мощное орудие аудиотеррора. Его применяют все, кто заботится о качестве своей музыки, от Нирваны до Мерсбоу. Для мастера noise шум – это вовсе не декоративный эффект. Шум – это та материя, из которой он лепит свои конструкции. Можно вырезать фигурки из дерева, можно штамповать их из пластмассы, а можно вываливать цемент прямо из бетономешалки в огромные и довольно массивные кучи. Главное – интенсивность и слепая энергия. Noise – это, безусловно, хардкор. В том смысле, что страшнее некуда.